Здравствуйте. Еще раз мы продолжаем с вами урок по Двар-Малхус недельного раздела Пинхас. Последний на данный момент беседе Любавического Рэбе, которую он произнес в субботу недельной главы Пинхас 24-го Тамуза 5751 года в субботу, когда благословлялся месяц Менахем Ов. В первых трех пунктах беседы мы с вами задались рядом вопросов. Прежде всего, мы решили выяснить, какое же наставление дает нам, находящимся сегодня в последние мгновения изгнания, идея наследования и разделения земли Израиля, как она описывается в недельном разделе Пинхас. Для того, чтобы это понять, мы познакомились с вами с историей о Хасиде, который, обратившись к Ребе Цемах Цедеку, третьему Любавическому Ребе, с просьбой дать ему благословение на поездку в землю Израиля, получил отказ, который Ребе Цемах Цедек мотивировал следующим образом: «Сделай землю Израиля здесь». Нас заинтересовало, как же можно объяснить эту фразу с точки зрения простого смысла. Как можно понять предложение сделать из того, что не является землей Израиля, землю Израиля. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы занялись объяснением той интересной детали, которая упоминается в комментарии Раши, в комментарии простого смысла Торы, касательно того жребия, согласно которому производилось разделение земли Израиля практически. Дело в том, что жребий, который вытягивали на определенном этапе главы колен, он разговаривал и сообщал вытянувшему его главе колена о том, к какому колену он относится и какой конкретно удел, какую часть земли Израиля данное колено получает. На первый взгляд это чудо является излишним, но Всевышний не делает излишних чудес. И тогда становится совсем непонятным, зачем же нужен был вот такой говорящий герой, говорящий жребий. Молчащего жребия вполне было бы достаточно. Более того, этот жребий дублировался праведческим сообщением Элазара первосвященника о том, какой удел выпадает какому колену, что подтверждало для евреев, что данный жребий не является случайным, он полностью контролируется высшим провидением, контролируется Всевышним, который знает, какому колену, какую землю необходимо дать и так далее. Ответ на, во всяком случае, первоначальный ответ на этот вопрос мы дали следующий. Говорящий жребий был нужен потому, что Всевышний подчеркивает, что деление земли Израиля должно было производиться именно при помощи жребия. Ах, бегейроль, только жребием должна была делиться земля Израиля. И вот для того, чтобы деление земли Израиля происходило именно только жребием, необходимо было сделать так, чтобы именно жребий управлял всем процессом деления земли Израиля, всем процессом распределения земли Израиля между коленами. Если бы жребий не подтверждал свою истинность сам, а даже вот такая незначительная часть данного процесса, на первый взгляд, не совсем уж и нужная, хотя и желательно, производилось бы за счет какого-то другого чуда, как, например, чудо с провидением Элазара первосвященника, то такой процесс нельзя было бы назвать полностью обусловленным жребием. Именно по этой причине жребий в том числе подтверждал за счет вот этого чуда, подтверждал своим голосом то, что жребий не случайен, и именно данному колену должно было по божественному провидению, по божественной воле выпасть данный удел в земле Израиля. Мы продолжаем с вами следовать тексту беседы Ребе. Сейчас мы находимся с вами в начале четвертого пункта беседы. Но по-прежнему нуждается в объяснении. Идея жребия, она не является отдельной идеей. Жребий так или иначе не является самоцелью. Он представляет собой средство для деления земли и заселения земли Израиля. И наподобие этого, речь этого жребия, то, что жребий высказывал, то, что на нем обозначалось, что данному колену выпадает та или иная часть земли Израиля, не имеет отношения к сути деления земли в соответствии с Гейралем, в соответствии со жребием. Это некая деталь, только что мы с вами как раз при повторении предшествующих пунктов беседы обратили внимание, подчеркнули, что это некоторая небольшая, не очень значительная деталь, которая, ну, в данном случае Всевышний, с точки зрения нашего первого объяснения, он захотел, чтобы и она решалась жребием, отлично. Но никак нельзя сказать, что эта деталь, она имеет отношение к самой сути распределения земли Израиля между коленами, между евреями. Это всего лишь подтверждение истинности того жребия, который выпал. Или можно сказать, что слова этого жребия, которые слышали окружающие, оно было направлено на то, чтобы огласить, сделать общеизвестным результат данного жребия, сделать общеизвестным то, какому же колену какой удел выпал. Если так, то какая практическая разница в том, будет ли разделение земли Израиля производиться таким образом, что истинность данного жребия, действительная нацеленность данного жребия на волю Всевышнего, то, что Всевышний контролирует данный жребий, она будет выверяться, она будет проявляться, будет распространяться, и это произойдет за счет самого жребия. Или же вот это вот самое про подтверждение истинности данного жребия, справедливости данного жребия свыше, будет происходить за счет чего-нибудь другого. Например, за счет того, что Элазар первосвященник, он будет дублировать данный жребий, высказывая то, какому колену какой удел достанется, в соответствии со своим пророческим даром. Или, например, Всевышний с небес укажет, подтвердит правильность данного жребия. Даже если бы такое подтверждение происходило не самим жребием, то все равно, на первый взгляд, так или иначе, деление земли Израиля называлось бы происходящим в соответствии со жребием. Говоря другим немного языком, если бы жребий представлял собой отдельную заповедь и отдельную цель, если бы он был самоценным, если бы, собственно, не столько деление земли нас интересовало, сколько сам жребий, сам процесс кидания жребия. И жребий говорил бы, то это было бы частью идеи жребия, частью разделения земли в результате жребия. И можно было бы сказать, почему в частности деление земли, включая проверку, как подтверждение того, что жребий он является истинным, они должны были делаться именно за счет самого жребия, поскольку жребий являлся самоцелью. Вот такая деталь, говорящий жребий, подчеркивает его величие. Это вот жребий лучше, чем не говорящий, чем молчаливый жребий. Но поскольку жребий, он является всего лишь способом, которым Всевышний хочет, чтобы делилась земля. То есть, что нас интересует в конечном итоге результат этого жребия, а не сам жребий как таковой, как факт, как событие. Для того, чтобы осуществить приказ только жребием, пускай будет делиться земля, достаточно на первый взгляд, чтобы землю поделили по жребию, как это обычно во всех имеющихся ситуациях на данный момент происходит. Люди кидают жребий, жребий ничего особенного не говорит, и людей это вполне устраивает. Ну а если необходимо какое-то прояснение, необходимо подтверждение того, что этот жребий представляет собой нечто исходящее от самого Всевышнего, необходимо подтверждение того, что этот жребий истинный, людям это нужно, замечательно. Это может происходить каким-то другим образом, поскольку эта вещь совершенно сторонняя, эта вещь не касающаяся напрямую результата. Согласитесь, что если бы жребий не разговаривал, то евреи получили бы те же самые уделы, и, в общем, ничего принципиально не изменилось бы. И подобное подтверждение может прийти другим образом. например, за счет праведнического дара Элазара первосвященника. Почему истинность данного жребия должна была проявляться именно за счет Гойреля, именно за счет жребия, и для этого необходимо было совершить еще одно чудо, и недостаточно, чтобы, и недостаточно было того, чтобы Элазар первосвященник подтвердил истинность этого жребия благодаря Урим и Тумим, которые содержались в его нагруднике. Еще раз, более человеческим языком. Таким образом, поскольку Гойрель, поскольку сам жребий, он является всего лишь средством, а не целью, и интересует нас не то, каким образом происходит жребий в конечном итоге, а то, какой каков будет результат этого жребия, какой именно удел земли выпадет какому из колен, на первый взгляд, так или иначе, не было необходимости в такой уж полной задействованности жребия во всех деталях данной процедуры. Даже если бы жребий не говорил, или если бы истинность этого жребия подтверждалась провидением Элазара первосвященника, этого было бы вполне достаточно для того, чтобы сказать, что земля поделена именно по жребию. Только по жребию будешь делить землю. То, что жребий сам будет подтверждать свою истинность, это, на первый взгляд, такой уж тонкий изыск, которого вполне могло не доставать. И необходимо дать объяснение этому в соответствии с объяснением, которое дает Рогачевский Гаон, что в Торе и в святости «Кол довар авшигу и хрейхил и хиуро гакол бы кавона миховану митсу алпи аваи», что в области Торы и святости каждая вещь, даже та, которая на первый взгляд является всего лишь необходимой для какого-то другого действия, не является самоценной, а является средством для достижения другой вещи в области Торы и святости, но необходимым средством, она наверняка находится под полным контролем Всевышнего и представляет собой заповедь. И как это в отношении переходов сыновей Израиля по пустыне? Что несмотря на то, что переходы евреев по пустыне, они были подготовкой и средством для того, чтобы достичь земли Израиля. Они не были самоценны, наподобие того, как на первый взгляд не был самоценен жребий, а целью жребия было разделение земли. Приказом являлась сама суть передвижения, сама суть переходов евреев по земле Израиля, и также также те места, которые евреи проходили по дороге, то, что они проходили по ним, это было тоже заповедью, это было тоже выполнением воли Всевышнего. Рогачевский Гаон объясняет, что в области Торы и святости случайных вещей нет. И также те вещи, которые нам представляются, может быть, непринципиальными или направленными на нечто другое. То, что мы в Торе, нам кажется средством, а не целью, оно тоже является целью. Любая деталь в области святости и Торы, она является самоценной и исходит от Всевышнего. Как написано, «Ваихтов Мойше с Моцеигом на Моцеигом Алпи Авае», написал Мойше их хождение по переходам в соответствии с устами Всевышнего, в соответствии с тем, что сказал Всевышний. И наподобие этому в нескольких вещах, которые связаны со святостью, например, в служении в храме, идея, которая является всего лишь подготовкой и предварением обязательным какой-то другой вещи, то есть то, без чего не обойтись, но на первый взгляд эта вещь может быть не принципиальна, она приобретает хашивус, приобретает значимость и рамки святости. И как мы находим в отношении, например, такой процедуры, как принесение крови на жертвенник. Когда животное, которое приносилось на жертвеннике, забивалось, его кровь должна была быть побрызгана в различных жертвоприношениях, это производилось по-разному. в каких-то случаях кровь брызгалась на жертвенник там, в одних местах, в каких-то других местах, в некоторых случаях кровью мазались выступы жертвенника, часть крови выливалась к подножию жертвенника и так далее. Так вот, кровь должна была быть перенесена к жертвеннику. Что также вот это вот самое перенесение к жертвеннику, оно происходит ради служения, брызгания крови на жертвенник. Что в соответствии с природой необходимо для того, чтобы побрызгать на жертвенник крови, необходимо кровь до жертвенника донести. Так вот, закон заключается в том, что само по себе перенесение этой крови, оно приобретает важность и рамки служения, приобретает важность и рамки заповеди, несмотря на то, что заповедью, на первый взгляд, является именно брызгание, а не донесение крови. Вплоть до того, что махшова поиселась бо, вплоть до того, что наподобие того, как это в самой заповеди, например, в брызгании крови на жертвенник, коэн обязан держать в мысли определенные кавоны, обязан осознавать, ради чего он совершает данное служение, от какой жертвы он брызгает кровью и так далее. Так вот, если он в это время думает какие-то посторонние мысли, если в этот момент он отвлекся от своего служения и забыл о том, зачем он брызгает кровью, то это служение является посульным, является негодным. И несмотря на то, что донесение крови до жертвенника, на первый взгляд, представляет собой всего лишь некоторое действие, которое косвенно необходимо для того, чтобы побрызгать крови на жертвенник, в процессе донесения крови до жертвенника действует та же закономерность, поскольку донесение крови до жертвенника включилось в рамки этой заповеди, приобрело значимость и рамки этой заповеди, по этой причине коэн, отвлекшийся в момент перенесения крови, он тоже делает это служение негодным. И необходимо сказать, что наподобие этого и еще большим образом данная закономерность касается жребия, которым должна была делиться земля. Несмотря на то, что жребий, он представляет собой всего лишь предисловие, предварение деления земли. Но поскольку данное предварение происходит образом, которым делится земля, и более того, деление земли в соответствии с горалем, оно в данном случае является не совсем предварением, а является таки да приказом Всевышнего. И этот приказ упоминается в Торе многократно. Сам по себе гейроль, сам по себе этот жребий, он приобретает значимость и рамки собственные в дополнении к тому, что он является средством для деления земли Израиля. И также сторонние частности, которые в этом процессе присутствуют, например, то, что мы с вами сказали, что необходимо было подтверждение со стороны верха, подтверждение со стороны Всевышнего того, что этот жребий истинный, и он действительно правильно выпал. Будучи частностями вещи, которые обладают святостью, вещи, которые относятся к зоне святости, они касаются сути данной вещи. И поэтому полноты идеи гораля им касалось то, со стороны чего, что обеспечивает подтверждение его истинности. В выполнении приказа Всевышнего на разделение земли Израиля, то, что оно должно было происходить в соответствии со жребием, этого касалось то, что жребий сам по себе будет кричать и говорить: «Я жребий, который выпал в долю такому-то колену на такой-то удел земли Израиля». То, что сам по себе жребий, у которого, как мы сейчас с вами понимаем, есть собственная значимость, в его силах произвести деление земли без сомнения, как говорилось выше. Таким образом, мы с вами поняли еще глубже, на следующем занятии мы данную идею станем объяснять на еще более внутреннем уровне. Поняли, почему для жребия, которым разделялась земля Израиля в тот раз, было необходимо, чтобы жребий сам подтверждал свою истинность и провозглашал, кому конкретно и какой именно жребий, какой именно удел земли Израиля выпал. Поставив с вами вопрос, зачем это нужно, какая практическая разница есть в этом, предположив, что жребий представляет собой всего лишь средство для будущего деления земли Израиля, мы ошиблись. Дело в том, что любая вещь, которая относится к области Торы и святости, святого служения, необходимая для какого-то другого действия, которое является целевым, она приобретает значимость и рамки святого действия, она приобретает значимость и рамки очень высокие, святость и рамки заповеди. Если какое-то действие в святости не может быть осуществлено без некоторой подготовки, то данная подготовка приобретает рамки святости, приобретает рамки части этой заповеди. И наподобие того, как это в служении жертвоприношений, наподобие этому и в еще большей степени данная закономерность касается вопроса разделения земли именно в результате жребия. Только по жребию будет делиться земля. Жребий является не только средством для достижения цели деления земли, но он сам является приказанной Всевышним вещью, и будучи направленным на деление земли и будучи обязательным условием деления земли, он приобретает величайшую важность, величайшую значимость, становится в каком-то смысле самоценной вещью, и все его частности становятся чрезвычайно важны, в том числе важной становится та деталь, что сам жребий, он подтверждает собственными устами, если можно так выразиться, подтверждает свою истинность и то, что он происходит именно в соответствии с волей Всевышнего. Давайте сегодня на этом остановимся и продолжим с Божьей помощью с вами завтра в 19 часов по московскому времени. Счастливо!